9:10 в Москве. Доброе утро.
Доброе утро.
Тоня Самсонова, Александр Плющев.
И Лев Гулько.
Лев Моисеевич.
Доброе утро.
Доброе утро. Это наш народный политолог.
Что день грядущий нам готовит, Лев?
Кому обращаться?
Зачем ты ставишь льва в трудное положение? Лев в трудном положении, он опасен. Как известно. Вот. Мы со Львом Гулько почитаем газеты, немного пополитологируем, да? И не вы
вообще.
Ничего. После 9:35 Александр Пикуленко. Сегодня заканчиваем обзор Олдтаймер галереи, который Сан Саныч фотографировал. Тут новая выставка. Там в 9:45 новости спорта с Натальей Калугиной. Естественно, о сегодняшнем матче.
На СМС +7 9 9 7 45 45 или в наш твиттер вы можете прислать заявки. О чем вам рассказать в новостях спорта?
В новостях спорта обо всем будем рассказывать, особенно о спорте. Ну вот, начинаем через минуту с небольшим.
Реклама.
Кроме Volvo в жизни есть много хорошего. Стиль, страсть, скорость, свобода. Поэтому вы выбираете новый Volvo S60. Другой Volvo. Встречайте во всех салонах официальных дилеров Volvo.
Связывая стремления и возможности, ОАО «АКБ Связьбанк» предлагает широкий спектр потребительских кредитов наличными на любые цели по сниженным процентным ставкам, а также специальные условия для сотрудников бюджетных организаций и компаний-партнеров. Удобство в обслуживании для быстрого достижения ваших целей. «Связьбанк. Связь масштаба и доступности». Телефон круглосуточного контакт-центра 8-800-200-2303. Звонок по России бесплатный. Лицензия Банка России номер 1470 от 15 ноября 2002 года.
Лечение суставов обходится дорого? Узнайте по бесплатной горячей линии 8 800 100 ровно 4202, как помочь своим суставам, сэкономив в два раза. 8 800 100 ровно 4202. Сэкономьте сами и расскажите друзьям. Посоветуйтесь с врачом.
О, учитель, скажи нам, можно ли увеличить то, чего еще нет?
О, дети, я думал... Вы о чем-нибудь сложном спросите.
Чтобы увеличить вашу будущую пенсию, надо работать там, где платят белую зарплату, грамотно управлять накопительной частью пенсии, участвовать в программе государственного софинансирования пенсии и в добровольных пенсионных программах. Так делают во всем мире. И пенсия будет достойной.
Пенсионный фонд России.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
Спонсор программы – оператор электронных торгов ОАО «Центр развития экономики». Используйте современный инструмент закупок – b2b-center.ru.
В Москве 9:13, Лев Гулько с обзором сегодняшних газет. Доброе утро еще.
Доброе. Значит, давайте я начну с газеты «Наша версия», поскольку нефти осталось на 5 лет. Говорят некоторые эксперты этого издания, в ближайшее время мир начнет ощущать острый дефицит топлива. Раньше, говоря об этой угрозе, аналитики называли 2050-й. Теперь в их прогнозах речь идет о гораздо более близкой перспективе. Сразу несколько влиятельных организаций пришли к выводу, что уже через 5 лет, а это 2015 год, спрос на нефть превысит ее производство, последствия будут непредсказуемыми, от совершенно невероятных цен до военных конфликтов, естественно. Вот развивается эта мысль в публикации «Нефти осталось на 5 лет».
Что-то я
это
вот...
газета «Наша версия». Да.
Мне кажется, или я подобные страшилки слышу уже лет 10.
А я тебе каждый раз, когда они заходят в разговор о них, говорю, что нефть не кончится никогда, потому что когда ее станет мало, то она станет такой дорогой, что мы переключимся на другой вид топлива.
Ну, как тебе сказать? Вот мы каждый год слышим, что зима будет холодной и голодной, что все помрем. Умром тут.
Да.
От холода и голода ничего не получается. Не вымираем.
У нас очень большой слой подкожного жира.
Ну, наверное.
Мы успеваем нагуливать за
ним. Это, знаешь, как в фильмах апокалипсисах обычно показывают. Нам апокалипсис известно уже, что там через 15 минут наступит апокалипсис. Но об этом никто не знает, кроме кучки избранных. А вокруг церкви ходят безумные психи и фанаты. покайтесь, грешники, грядет страшный суд, и эти вот избранные, которые знают об апокалипсисе, вот этом, да, они говорят, ведь самое же обидное, что они правы.
У нас идет ведь видеотрансляция?
Идет
ведь, да? видеотрансляция. Видно видео Льва Гулько.
Слышал.
На Плюшевком, на сайте Эхо Москвы, кому
задайте
как удобно.
Задайте вопрос, который давно вас волновал, Льву Гулько. Народный политолог
вот так
ответит
даже?
Вам.
Да,
мне
у нас
кажется, мы можем...
СМС плюс 7-985-970-45-45. А ты покончил с газетой нашу версию, да?
Покончил с газетой.
Ну, значит, мы можем совершенно спокойно расстаться с нашим радиослушателем, но очень ненадолго, буквально на 2 минутки.
Давай.
Потом продолжим обзор прессы.
Оператор электронных торгов B2B-центр. Разработка и внедрение систем электронной торговли. Используйте современный инструмент закупок B2B-центр.ру. Телефон в Москве 970-18-66. 970-18-66.
Вот новый разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Volkswagen вместе со всей Россией болеет за наших и желает успеха национальной сборной на отборочном турнире чемпионата Европы. Мы всегда стремимся вперед, и мы готовы к новым свершениям, когда с нами энергия миллионов сердец. Volkswagen. Россия. Только вперед. Даешь 2012. ООО Volkswagen Group Rus. Официальный спонсор сборной России по футболу.
Volkswagen. Das Auto.
Сеть офисов недвижимости Миэль.
Две лучше, чем одна. Или одна, но лучше, чем есть. Подальше, но с доплатой. Или поменьше, но в моем районе.
Любые варианты. Меняем квартиры быстро, выгодно, надежно.
Сеть офисов недвижимости Миэль. 20 лет безупречной работы. Телефон в Москве. 777-5757. 777-5757. Миэль. Квадратные метры счастья.
Встретились однажды малые и средние бизнесы.
Привет. А я очень выгодный кредит взял за 4 дня.
А я за 3.
А я в мастер банке брал.
И я.
С тех пор они стали расти и радовать своих хозяев.
Мастербанк.
Ставки по кредитам малому и среднему бизнесу снижены на 20%. Мастербанк ОАО. Телефон в Москве 544-544-6.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворачивайтесь в марше!
На плюс 7-985-970-45-45 номер.
Не можешь тут запомнить, да?
Да, уже начали посылать вопросы Льву Гулько.
Хорошо,
первый
хорошо.
Вопрос от человека, который, очевидно, смотрит видеотрансляцию. Для тебя очки – это часть твоего имиджа, Левушка, или это необходимость?
Нет, это необходимость.
Вот, и этой необходимостью сейчас он рассмотрит, что же написано в газетах.
Сочетать. Шварценеггер чуть не стал мэром Москвы, об этом пишет, ну вот в частности газета «Комсомольская правда», ему просто помешало отсутствие российского гражданства, как вы знаете.
Ты знаешь, вот наблюдая историю с Ресиным, которого вступили в «Единую Россию», там без всяких кандидатских стажей, без всего там, за меньше, чем за сутки, я думаю, что надо было бы, оформили бы гражданство легко. Тем более Арнольду Шварценеггеру. Я думаю, даже на референдуме прошло бы. Вот.
Не, ну здесь
с полпинка.
Сложнее.
Я думаю,
здесь,
что как раз ему не стали оформлять гражданство, потому что побоялись, что москвичи просто не воспримут такого мэра.
Нет, я не знаю, как у нас по закону.
Как ты не воспримут?
Как
ты
у нас
что?
По закону? Может быть,
он нас бы
человек с иностранным гражданством? У него же будет два
сколько
гражданства.
Сколько сроков он отсидит как мэр, если он каждый раз будет говорить «I'll be back»?
Ну, сколько? У нас теперь какая разница?
А он
разница?
Не говорит теперь «I'll be back».
Как-то он приехал же, сказал.
Ну ладно, сказал.
Приехал, говорил I'll be back, и вот я I'll be back. А смотри, вчера же Медведев
I'll be back,
предложил, ну как, пошутил. Пошутил. А у нас же все время проводятся какие-нибудь опросы. Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Уганды, стал президентом России?
А можно сейчас без такой человека?
Еще.
Можно просто...
Вот, да. А сейчас можно просто спросить, хотели бы вы, чтобы Арнольд Шварценеггер был мэром Москвы?
Да или нет?
Да, мы решили выставить этот вопрос на голосование. Президент пошутил, мы тоже посмеялись. Вот. И предлагаем вам ответить на этот вопрос. Знаете, давайте серьезно. Человек два срока, между прочим, в Калифорнии отсидел. В хорошем смысле этого слова. Калифорния не самый отсталый штат Соединенных Штатов. Самый умный, можно даже сказать, если иметь в виду Кремниевую долину, там находящуюся.
Поэтому туда можно поставить любого Шварценеггера управлять Калифорнией. Он все равно ничего не сможет испортить.
Там уже было так. В общем, Калифорния на грани грани дефолта, парня, который до Шварценеггера выпихнули с импичментом, все нормально там. Давайте посмотрим, давайте попробуем подумать, а вот так прикинуть на секунду, хотели бы вы, чтобы Арнольд Шварценеггер был мэром Москвы? Абсурд, скажете вы? Да ничего подобного. Вот Медведев, в каждой шутке есть доля шутки.
Да не оправдывайся, что ты оправдываешься?
Если вы хотели бы, чтобы Шварценеггер был мэром Москвы, 660-06-64, если нет, то 660-06-65, поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Здесь же вопрос, на кого равняться, кто идеальная модель. Вот Шварценеггер идеальная модель, нужно ли равняться на него при
есть
выборе
четырех? Есть идеальные модели,
С другой стороны, может, у нас наши кандидаты в мэры как предложенные, так и не предложенные.
Надо посмотреть, кто больше похож на Шварценеггера, может быть.
Может быть, они настолько, так сказать, убоги, я не знаю, я просто задаю вопрос, что легко проголосуют за любого Шварценеггера. Это выявит наше голосование.
Если вы хотите, чтобы Шварценеггер стал мэром Москвы, ваш телефон 6600664. Нет, пусть сидит в своей Калифорнии, не нужен нам такой мэр Шварценеггер. 6600.
Какая интерпретация?
Ну, например,
давишь такая. Сейчас, давишь.
Да, как?
А вы вообще подумайте, кто это?
Кто это?
Кто?
Шварценеггер.
Кто здесь?
Достоин ли он быть мэром Москвы? Мне кажется, вообще.
Он советских людей убивал в фильмах.
Да, понимаешь? И это уже не...
Неоднократно причем. И бил их по лицу. Что, продолжим?
Я бы даже роль мэра Москвы в фильме ему не дала.
Никак не успокоиться, смотри. Давай продолжим.
Давай. Газеты
почитаем. Я нагоняю голоса на голосование.
Газета «Известия» пишет о народе «богато носце», а, между прочим, это про нас, это про население России. По росту доходов население России на первом месте в мире.
Хотелось бы узнать, где можно получить свою долю.
Да, пожалуйста. Годовой доход среднего жителя России за десятилетие увеличился почти в 5 раз.
А, за десятилетие. Ну, за десятилетие,
конечно,
да, наверное.
С 1708 долларов до 10408 долларов.
10 тысяч в год.
Это в докладе банка «Кредит Сьюис» говорит. По всему миру люди стремительно богатели, но наша страна оказалась впереди всех по стремительности, имеется в виду. Несмотря на это, Россия по-прежнему находится в группе бедных государств.
Ну, то есть с нуля легко расти, понятно.
Есть ли перспективы выбиться из этой группы? Вот некоторые, так сказать, эксперты об этом рассуждают в «Известиях». Ну и все газеты «Известия» в том числе поздравляют министра финансов Алексея Кудрина. Ему сегодня исполнилось 50 лет. И лучший в мире Кудрин, глава, так называется, публикации, глава Минфина, назван самым успешным министром финансов. Такое решение приняла редколлегия авторитетного журнала «Евромони». Мани. А звание присудили за то, что министр затеял 5 лет назад. Он за создание стабфонда.
Молодец. Но, между прочим, не первый раз наш Кудрин получает звание лучшего министра финансов.
Конечно.
Потому что в 2005 году он получил звание лучшего министра финансов. Его так назвал журнал «The Banker». В 2006 газета МВФ и Всемирного банка «Emerging Markets». Ну вот.
А у них там, знаешь, что там...
Они любят... чем Россия хуже, тем лучше, да?
Нет, кто в этом году... Нет, я имею в виду среди журналов. Там в этом году кто Кудрин назвал? Никто? Ну, давай мы хорошо там галочку поставили. Хоп. А в этом году... А чего у них? Давно Кудрина никто не называл?
Потому что к имени Алексея Леонидовича каждому хочется примазаться.
Да. Ну, мы поздравляем его всячески с этой победой, с днем рождения.
Я нажимаю кнопку «Стоп». Можно?
Давай, да. У нас выбрали мэра Москвы, на самом деле.
Даже больше, чем Швецова.
Вот, я о чем говорю, что вчера мы там соревновали, там Швецова с Шанцевым, с Левитиным и с Собяниным. Вот.
И Шварценеггером, ты понимаешь, все наши? Ужас какой.
Да. Ну, ты знаешь, я так подумал, что Ше можно прибавлять, Ша, букву, можно прибавлять, в принципе, к любой фамилии. Там, например, Митвль, Шмитвль, ну и так далее.
Плющев, Шмущев.
Вот, ну, и получается хорошо. И получается такой кандидат в мэра Москвы. Вот Шварценеггер, он набрал 88% голосов.
Давай между ним и Швецовым.
Не надо, все, хватит, оставь голосование в покое. А что будет, если он победит Швецова, представляешь, неиску выбирать будет?
Конфуз?
Ну,
не будет. Хорошо, выбрали.
Да, все, Лев, извини, пожалуйста.
Выстрелил,
поехали.
Называется, да. Газета «Московский комсомолец», публикация «Талоны на проезд». К этой теме, в общем, обращаются не первый раз. В России хотят ввести продовольственные карточки для малоимущих. Ну, тут речь идет о том, что в сентябре, по данным Росстата, резко подорожали продукты питания. Приводятся цифры, дорожала в начале осени даже картошка. Рост цен, как всегда, больнее всего ударил, понятно, по кошельку стариков малообеспеченных семей. И сегодня в нашей стране 11 миллионов детей не могут наесться досыта. В этих условиях вновь вспомнили о продуктовых талонах. Бюджетные дотации на оплату продуктов питания предлагают начислять малоимущим гражданам на карточки, а уже с карточек они смогут купить в магазинах необходимые продукты. Так делается во многих странах.
Это очень здорово, потому что вместо того, чтобы
деньгами... За исключением табака и водки.
Да, вместо того, чтобы...
А все же пропьют.
Да, все пропьют. А между прочим, у нас все дотации в основном даются в натуральном выражении. Вот.
Первыми на эксперимент с талонами решились власти Новороссийска. Ну, вот есть некие подробности.
Срочная новость, между прочим, потому что надо иногда прерывать новостями. Угу. Москвичи через час увидят первые снежинки. Говорили про зиму, что мы все умрем. Лёва апокалиптический прогноз строил. Вот. В столичном регионе в ближайшие часы начнутся дожди, которые придут в город. А возможно, отдельные снежинки, сказал Алексей Алексеевич Ляхов, директор гидромедбюро.
Гидромедбюро не делает прогноз, когда мэра увидит москвичей?
Я вам могу больше сказать. По данным того же гидромедцентра, ну, таким положительным, да, погода будет вообще в октябре, как во второй половине ноября. Поэтому Москва будет снежная стоять.
Ужас, учитывая, что пол октября прошло уже.
Да.
Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Боженьку, потому что мы вчера обращались к нему с вопросом, даже не с просьбой. Нельзя ли там как-то с погодой продлить? Но вчера тоже плохой прогноз обещали. И все, все хорошо. Спасибо огромное, больше не надо ничего.
И синоптик окажи, Боже.
Ну да. А дальше обратил бы ваше внимание на «Российскую газету». Здесь, кому любопытно о законе о полиции, вообще, так сказать, о том, что произойдет. Полиции дали срок. Новый закон вступит в силу в следующем году. Как вы знаете, вот о чем шел разговор со статс-секретарем, заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-майором милиции Сергеем Булавиным. Здесь о многих вещах, о том, что полиция отказывается от многих несвойственных функций, что за ней все равно остается контроль за ЧОПами, охрана квартир, что врываться в частное жилище полиция может лишь в исключительных случаях. Полицейские будут обязаны отчитываться перед населением. Общественное мнение станет главным критерием оценки работы полиции. Социальные гарантии для полицейских пропишут в отдельном законе. Что важно, финансироваться полиция будет из федерального бюджета. Ну и многие, так сказать, другие подробности. Это «Российская газета». «Российская же газета», публикация «Ноль промилле оценит суд». Высшая судебная инстанция приняла заявление граждан против спорных норм сухого закона, и на днях Верховный суд рассмотрит жалобу по поводу отмены промилле в сухом законе для водителей. Это тоже, собственно, важно. Это «Российская газета». А дальше обратил бы внимание на газету «Время новостей». Утром выборы, вечером счетчики. Сроки обязательной установки приборов учета потребления коммунальных услуг могут передвинуть на 1.5 года. А вот Павел Крашенинников внес в Нижнюю палату законопроект, который предлагает перенести на 1.5 года срок обязательной установки приборов учета в жилых домах. Если проект закона будет одобрен без изменений, то счетчики нужно будет установить не к 1 января 2012, а к 1 июля 2013 года. Время новостей. Газета «Ведомости» пишет, во-первых, о сырьевом заклятии, о том, что государству нужно поддерживать экспорт сырой нефти, а не нефтепродуктов, решил Минэнерго и предложило правительству снизить экспортные пошлины на нефть и ввести налог на сверхприбыль компаний, что давно хотели некоторые сделать. И еще одна публикация из «Ведомостей». Операторы ответят за пиратов. А операторов связи хотят заставить платить авторские отчисления за скачивание музыки и фильмов
давно
по их сетям.
Кто еще?
Такой
оператор,
проект внесен в Госдуму. Операторы за пиратов платить не хотят. Поправки в закон о связи и гражданский кодекс внесли вчера в Госдуму депутаты Владислав Резник, Юрий Исаев, Наталья Бурыкина, Григорий Ивлеев и Николай Расторгуев. Сейчас в соответствии с гражданским кодексом автор-исполнитель имеет право на получение получения вознаграждения при воспроизведении музыки и фильмов в личных целях, например, на компьютере, эти фильмы, эти деньги выплачивают не сам потребитель, а производители-импортеры техники и чистых дисков, теперь предлагается включить в этот список и операторов связи. Депутаты хотят, чтобы деньги от операторов связи поступали в так называемый специальный резерв вознаграждения.
А тут много про Шварценеггера пишут наши слушатели. Спасибо им большое. Вот, например, Арни опытный, он уже работал ментом в Москве в фильме «Красная жара», кстати. Я хотел бы в оставшиеся 30 секунд спросить у народного политолога Левана Моисеевича Гулько. Как ты думаешь, зачем Шварценеггер на самом деле приезжал в Россию? Мы же понимаем, что не в Сколково. Вот зачем все-таки?
Потому что у нас благодатная почва для инвестиций. Для этого и приезжал, чтобы денег вложить, а потом и заработать, может быть. А
почему деньги нет? Привез.
Вот она, народная политология, на самом деле. Все зрит в корень. Спасибо большое, Лев Гулько, с его обзором газет. Через несколько секунд Оксана Пашина и новости.
Развернитесь, пожалуйста. Иваныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сегодня продолжаем мы, будут еще, я надеюсь, некоторые темы, но продолжаем мы, точнее, заканчиваем просматривать фотографии из Oldtimer галереи, которые сделал Сан Саныч Пикуленко. Доброе утро.
Доброе утро.
И видно их, эти фотографии, на сайте Плюшев.ком. Сегодня я все вместе, и вчерашние, и сегодняшние помещу на сайт «Эхо Москвы», так что все, кто предпочитает там, увидят все целиком сразу. Но комментарии Сан Саныча, они идут только в прямом эфире, только у нас в утреннем развороте.
Но пока вы открываете сайт Плюшев.ком или Плюшев.LiveJournal.com, в зависимости от того, что вам удобнее. Приятное объявление для тех, кто живет в районе Ленинградского шоссе, потому что вчера в 12 дня было открыто движение по Октябрьскому путепроводу Ленинградки, который, в общем, преснопамятный. 24-й километр, там было весело этим летом, когда закрыли
это мост. Тот самый, да?
Ну, там два закрытия сейчас. Там, на самом деле, выехать из Москвы в сторону Зеленограда довольно проблематично. Но около полудня вчера открыли это шоссе. Гарантии сами строители дают на 5 лет. Говорят, что 5 лет проработает, потом нужно все равно капитальный ремонт, и все переделывать надо снова. Ну что ж, Яндекс.Пробки говорят, что вчера после 12 стало чуть посвободнее. Если у вас есть свои какие-то комментарии, если вы там сегодня утром ездили по этому Октябрьскому путепроводу, то присылайте на смс +7 985 970 45 45, как там едется.
Я могу сказать, что не обольщайтесь. Радость была недолгой, потому что как только сейчас откроют движение большегрузного транспорта, который загоняли на бетонке в объезд Ленинградского шоссе, вот, и как только люди поймут, что ездить уже можно, там станут привычные нам утренние и вечерние пробки. К сожалению, достаточно 3-4 дней, чтобы все поняли и начали стоять обратно в пробочках. Не спасает. Так, ну что у нас?
Поехали. Плюшевком.
Ну, смотрите, у нас волшебные грузовички. Так. Давайте с пожарной машины.
Начнем с пожарной машины. Вот замечательная экспозиция музея экипажей и кабриолетов. Я вижу, спасибо, Антонина, мне и так все видно. Вот. Это пожарная машина на базе ГАЗ-АА, знаменитая полуторка наша, на которую, в общем-то, все и было вынесено, и война, и прочее. Хорошо отреставрированный, по-настоящему отреставрированный автомобиль. Реставраторам, с одной стороны, сложно работать с пожарными машинами, с другой стороны, легко, потому что машины мало движутся, долго сохраняются. Здесь вот как раз видно было, как хорошо это все сделано. И вот представьте себе, я вообще поражаюсь, как вот на такой машинке, вот они приезжали, вот тут на переднем плане стоит ручная помпа, бросали в какой-нибудь пруд шланг, качали вдвоем вот эту ручную помпу и пытались что-то там залить.
А вот этот шланг, да?
Да. Это
белый рулон такой.
Да, вот это рукав пожарный, так называемый. Лесенка, как вы видите, на которой только до второго этажа, наверное, можно добраться.
Из
в общем-то, как всегда, труд...
Колокольчик.
Труд пожарных был тяжелым, опасным и, в общем-то, довольно-таки, наверное, благодарным.
А колокольчик вместо мигалки?
Колокольчик вместо сирены. Мигалка тогда вообще не полагалась. Но давайте еще следующую картинку. Время у нас немного, а посмотреть хочется много. Вот, пожалуйста, знаменитый однотонный «Opel Blitz».
Я вам не то открыла.
Не то открыла, да. Ну, пусть будет Opel Blitz.
А все подумают, что Opel Blitz
нет,
это не то.
Давайте что по порядку. Да, машины. Это ГАЗ-51. Это машина, которая, в общем-то, вынесла на себе всю послевоенную экономику. Очень долго служила, целину.
И снималась во всех советских фильмах.
Да, это основной автомобиль нашего народного хозяйства, ГАЗ-51. Но что самое главное, три поколения советских водителей, профессионалов, получили водительское удостоверение за рулем этого автомобиля. И это основная машина всех учебных комбинатов, всех автошкол ДОСААФ. И больше того, я скажу, даже в некоторых школах средних были такие машины. И выходили, выпускали школьников уже с правами молодых людей. Машина потрясающая.
Она и гражданская, и военная.
И она и гражданская, и военная. Были на ее базе там и автозаки, и санитарки, и сидельные тягачи, и самосвалы. Я говорю, что это был потрясающий для своего времени автомобиль. Прожил на конвейере долго. Если считать с ГАЗ-5204, то до середины 80-х.
А начали в каких?
Начали его. Вообще-то первые разработки ГАЗ-51, я вот расскажу эту историю у себя в программе «Гараж исторической», еще до войны. А вообще машина послевоенная. Она появилась в 1946 году. Больше того, я вам расскажу, что настолько была бедная страна, что кабина была деревянная, верх был дермантиновый, а приборы, стрелочки были внутри, а на стекле просто были нанесены риски, чтобы
на самом стекле.
Ну вот, чтобы сэкономить это.
Друзья, мы сегодня рискуем не пройти все фотографии, если
ну, знаменитый Мерседес Штирлица, как мы... Вот у нас он всегда идет уже под таким устоявшимся словосочетанием Мерседес Штирлица. На самом деле Мерседес 230, массовый автомобиль. Их и сделано было много, и у нас в стране. Почему-то вот эта вот модель была очень популярна среди наших военных, высокого ранга. Понятно, что у нас же в войну, когда закончили, там всякие военные начальники по рангу могли кто-то взять себе рюкзак, кто-то вагон, а кто-то целый эшелон. И вот всякие военные, они брали себе вот как раз автомобили «Мерседес». Они долго жили, много было переделано, их ставили там на волговский ход, но, в общем-то, хорошая машина.
А зачем второй грузовик в нашей бедной стране, если был ГАЗ?
Дело в том, что это немецкий грузовик, это «Opel Blitz». Вот чтобы можно было понять, на чем к нам приехали немцы. И больше того, вот эта молния, да, которую сейчас мы видим в эмблеме «Опеля», она пришла вот как раз с имени этого знаменитого грузовика. По существу это «Газель». Вот наша современная, это аналог нашей современной «Газели». И автомобиль, который тоже, надо же, вот... следить не только за нашей историей, надо восстанавливать и чужую. И вот в таком состоянии я, пожалуй, давно уже не видел «Опеля». Поэтому...
Ну, у немцев, наверное, есть свои восстановленные «Опель» Блицы?
Есть, но тоже немного. Вот. И вот это наша полуторка военных времен. Обратите внимание, когда будете смотреть на фотографию. То есть дверей нет, фар только одна с левой стороны. И вместо дверц брезентовый такой полог.
Ну вот такие маленькие
печки,
колесики.
Нет, колесики узкие.
Только по шоссе же можно ездить.
Нет, ты знаешь, вот на таких колесиках как раз было удобно преодолевать всякие грязные. Они быстренько прокапывались через жидкую грязь до твердого основания. На современном широком колесе так не прокопаешься. Но потом клиренс, как у современного внедорожника, у автомобиля. Он был абсолютно прост. В нем было минимальное количество деталей, там, подшипников, всего. То есть его можно было делать быстро, дешево и в большом количестве.
А холодно же в нем? Как же зимой?
В нем холодно. В зимой ездили. Вот что меня вообще поражает. Я попробовал однажды одеть валенки, ватные штаны, телогрейку, шапку и сесть в этот автомобиль.
Это нереально.
Я, например, ну вот представишь, в валенках нажать вот на эти две чахлые педали, ну я...
Их просто не чувствуешь.
Их вообще не чувствуешь. Я как-то, я даже не представляю, как тогда. Ну и понятно, у меня сложилось впечатление, что народ был пониже. Потому что с моим ростом, да, с моими габаритами, я там чувствовал себя как-то вот очень неуютно. И... Но люди проехали на этих автомобилях всю войну.
Давай, так.
Вот,
так.
И еще, да. Ну и вот то, что меня, конечно, приятно удивило на выставке, вдруг в один прекрасный момент открылись ворота, стало дымно, шумно, и все, народ вдруг дружно бросился бежать туда и въехал в танк Т-62.
Это новый тренд. Скоро мы вот, начали, будем ездить на них.
Какое отношение к автомото-старине имеет танк, я не знаю. Конечно, он не авто, он не мото. Это военная техника, но вот эта вот грузная тушка, въезжающая внутрь павильона, производит неизгладимое впечатление. Причем ребята очень хорошо им управлялись, и когда выставка началась, это был такой самый захватывающий экспонат. Люди, в общем-то...
У нас есть последние две фотографии. Еще один грузовичок и шикарный легковой автомобиль.
Ну, замечательно.
Да?
Да.
Вот смотрите, грузовичок, он, он такой черненький, поэтому его плохо видно. Я уж и так подходил к нему, и так подходил. Никак у меня он не получался. Это первый отечественный автосамосвал. Причем кузов у него поднимается механически.
Ага. То есть вручную так?
Креп, вот это тоже на базе ГАЗ-ММ.
Крутишь ручку.
Вот, модернизированный. Нет, там система рычагов. И водитель так слегка, тоже полуторка, но самосвал... Ну,
так, поднажав.
Самосвал, грузоподъемность самосвала была 0,9 тонны. Вот, пошел, нажал, крепко уперся, долго тянул, кузов опрокинулся.
А если он груженный?
Ну, вот именно груженный. Так. А потом уже он легко опускается, когда пустой. Там система, такой вот параллелограмм стоит. В общем, так как не было гидравлики... Это было сложно. И эти автомобили... Вот. Ну и, конечно, ГАЗ-415, прекрасно отреставрированный. Это пикап на базе М-ки. Вот представьте себе, что на таких пикапах возили армейскую радиостанцию.
Слушай, это бред. Это
то есть вот какого размера была радиостанция, чтобы для нее требовалось вот такое.
А зачем? Это, кстати, она же очень красивая.
Эта машина, вообще использовалась в начале войны даже как артиллерийский тягач. За нее цепляли пушку.
Ну, то есть, это стильно. Это стильно. Представляешь, бред. Тягач с пушкой, но там, с таким белым. Таким...
Нет, да, ну это другого. Гламурный. Понятно, что те были зеленые, это белые, просто цвет красивый. И,
ну, все равно. Ну,
в мастерской Шиманского восстановили. Это машина, вот самосвалы, это
восстановили. Спасибо, Сан Саныч, перебрали мы минутку, с твоего позволения. Да. Спасибо. До завтра, до следующих встреч с Сан Санычем. Уже алтаймеровых фоток не будет.
Разворот.
Простите, как вас представить?
Реклама. Сеть офисов недвижимости «Мель». Первая заповедь продавца недвижимости – это продать быстро, выгодно и по максимальной цене. Мы продадим вашу квартиру надежно, быстро и по максимальной цене. Сеть офисов недвижимости «Мель». 20 лет безупречной работы. Телефон в Москве. 777-5757. 777-5757. «Мель». Квадратные метры счастья.
Каждый второй россиянин испытывает проблемы со зрением. Работа за компьютером, излучение телевизора, высокие зрительные нагрузки. Для защиты зрения при повышенных нагрузках рекомендуется дополнительный прием лютеина.
Лютеин-комплекс. Проверенный источник лютеина для ваших глаз. Лауреат национальной премии «Идея здоровья» в номинации «Доверие потребителей». Гарантированное качество и клинически доказанная эффективность. Лютеин-комплекс. Нам доверяют свое зрение миллионы людей. Спрашивайте лютеин-комплекс в аптеках города. Не является лекарством.
Читайте в журнале «Итоги». Шокирующие итоги года учителя. Кто рискует остаться за бортом бесплатного образования? Нефти на Земле гораздо больше, чем мы думаем. Сенсационная гипотеза российского ученого. Журнал «Итоги». В продаже с 10 октября.
Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Москвы представляет с 14 по 28 октября легендарные спектакли и премьеры режиссеров Эймунта Санекрошуса, Алвиса Херманиса и Йохана Симонса. Билеты по телефону 935-89-69, 935-89-69 и в кассах города.
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Вот новый разворот.
Продолжаем утренний разворот. Последняя большая рубрика в этом часе — новости спорта. С ними Наталья Калугина. Доброе утро.
Доброе утро. Хочете от меня Македонии?
Ну а что, кто еще? Есть еще что объяснить, что обсудить? Что?
Ну, в принципе, конечно, всегда найдется.
Тоня, ты можешь что-то обсуждать, кроме Македонии? Бывший югославский бюр Македонии.
Там это... тепло?
Там холодно, играем. Хуже того, ночью было землетрясение, которого дик-адвокат не почувствовал. А землетрясение, говорят, было в 5,4 балла.
Просто дик-адвоката ничего не трясет. Вот.
Да нет, напротив, его трясет, и, судя по игре с Ирландией, его тряхануло очень сильно. В свое же время на РЕН-ТВ, и не только на РЕН-ТВ, а также некоторые весьма уважаемые источники говорили: проиграет Ирландию, до свидания.
Угу. Я просто хочу нашим слушателям, которые вдруг почувствовали себя несколько не в теме, несколько некомфортно, неуютно, может быть, дать понять, что сегодня вечером будет матч отборочного цикла чемпионата Европы. Сборная России, сборная Македонии. Сборная Македонии, сборная России, потому что мы в гостях играем, да.
Ну да, играем в Скопье, хуже того, на ремонтирующемся стадионе, где открыты только две трибуны. Правда, македонцы уже похвастались, что когда они играли с Арменией, была открыта только одна трибуна, а специально... к России.
Ну, можно так сказать? А, ну там Ирландию победили, Македонию тоже победим.
Тонь, ну не люблю я эти вещи вот такие. По одной простой причине. При условии отсутствия моих каких-либо болельщицких эмоций, страна, которая выигрывала, сборная, которая выигрывала 3-0, чуть не допустила ничьей в Ирландии, с Македонией может очень сильно попасться. И плюс у балтийцев, в смысле...
У балканцев,
да. Есть один момент. Они играют в очень неудобный для нас футбол. Они такие вязкие, оборонительные.
Кстати, ладно, в Скопье холодно. Сегодня вот Яндекс дает, у них плюс 19, между прочим, при переменной облачности и небольшом дожде. Плюс 19.
Саш, ну не смотрела я Яндекс, скажу честно. А вот все, кто сидят в Скопье, жалуются, что там дождь и землетрясение.
А вот в городе Попова-Шапка, у них второй город есть в Македонии, есть Скопье, а есть Попова-Шапка. Вот в Попова-Шапку похолоднее, плюс 12. Но мы в Скопье играем,
Но на самом деле, к слову Попова, Горан Попов, Тосецкий и их главный игрок Горан Пандов вообще не будут участвовать в игре. И без Пандова, конечно, будет полегче.
А что, травмы, карточки, что там?
Травмы. И будет, безусловно, полегче. Но вот что... мне бы хотелось сказать, все-таки давайте забудем о футболе. Мы, честно говоря, говорим уже о нем второй день, а сегодня ночью будет еще одна потрясающая игра.
Ну, да.
А если наши проиграют сегодня Македонию, то можно мы перестанем уже тогда говорить?
Нет, тогда еще больше начнем.
Дело в том, что заканчивается осенний цикл отборочного тура Евро-2012, а в марте начнется следующий, который как раз и будет решающим. Но, правда, могу процитировать Александра Мостового, который сказал: если выиграем сегодня у Македонии, то 50% задачи, то бишь выхода в финальный отрезок Евро-2012, мы уже выполнили.
Только 50?
Ну
что, только 50!
Отборочный цикл вообще велик. А учитывая, что мы на старте проиграли Словакии и сильно этим себя осложнили задачу, то, в общем, мы и 50, так под вопросится.
Саш, ну получилось вообще так. Мы выиграли у двух команд. У сильнейшей команды.
Да,
под
и у слабейшей. Да.
И у слабейшей. Нет,
ну,
а с одной еще не
за
играли.
За нас просто сыграли армяне. А армянская сборная Армении выиграла у сборной Словакии. И тем самым наш проигрыш фактически отыграла. Ну, фактически, если мы выигрываем у Армении.
Ну, подарок сделала. Спасибо, братья.
Не, спасибо огромное.
Спасибо огромное. Еще бы коньячку привезли, остальное было бы хорошо.
Наталья, не отвлекаемся. Продолжаем новости спорта.
Так, продолжаем новости спорта. А новости спорта, мне кажется, безумно интересным будет матч, который начнется в 3:30 по московскому времени сегодня ночью. Это баскетбольный ЦСКА в Майами сыграет с местными Хит, одними из главных претендентов на победу в NBA. Эта выставочная встреча, тем не менее, будет в прямом эфире, только на телеканале «Россия-2». Хочу сказать, что армейцы добирались до Майами целых 19 часов. Было тяжело. И Душко Вуйошевич поэтому отменил утреннюю тренировку. Mm. Ну, ребята, будет играть Леброн Джеймс. Это одно достойно того, чтобы на это смотреть даже в 3:30 утра. Он будет играть против нашего ЦСКА. Кстати, ЦСКА поехал в Майами в достаточно ослабленном составе. Не поехал, естественно, Холден. У него были проблемы с сердцем. Во всяком случае, боялись серьезных проблем. Прошел обследование в Германии. Все, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Будет играть в баскетбол и травмированные, то бишь излечивающиеся от травм Хряпа, Каун и Воронцевич. Ну, понятно, что это выставочный матч, понятно, что ЦСКА играет без четырех ведущих игроков, но, тем не менее, эта игра стоит того, чтобы ее видели. И еще хочу сказать, вот это вот уже... Не сенсация, зато нечто очень теплое и, кстати, из жизни футбола. Угу. И, может быть, для жизни нашего футбола куда более важное, чем даже игра
футболом
с Македонией. Управляющий спортивным фондом «Торпедо», в ведении которого находится стадион Стрельцова, Андрей Перьков, заявил, что учеников школы имени Воронина, а эта школа осталась без финансирования еще в августе и тихо помирала своим ходом, фонд готов принять. Он сказал, что в некоторых секциях фонда, в том числе и футбольной, а футболом там занимаются около 100 человек, платят всего 1000 рублей в месяц. Сделали ребятам предложение, они согласились, и таким образом все-таки знаменитая школа останется живой.
Спасибо большое. Это Наталья Калугина с новостями спорта. Мы продолжим буквально через минутки две. У нас осталось только рассказать вам о погоде, да и все.
Разворачивайтесь в марше!
3, 2, 1.
Реклама.
Скажите, Ватсон, вы когда-нибудь слышали о британхаусах?
Что это, Холмс?
Это же новое слово на рынке жилья. Классический британский стиль и качество от компании Pro Business Development. Вместо лондонских туманов – зелень Подмосковья. Хорошая альтернатива квартире миссис Хадсон. Днем работа, вечером скрипка.
Но, Холмс, это же, наверное, очень дорого.
Моя дедукция подсказывает, что это доступно многим. Проверьте в компании Честертон. 508-11-11.
Проектная декларация на britainhouse.ru.
Комсомольская правда. Комсомольская правда. Читайте сегодня. Школьные учебники заменят электронными книгами. Спор историков. А была ли Куликовская битва? Комсомольская правда. Газета, которую читают все.
Боль в позвоночнике и суставах? Предупредить в них разрушительные процессы вам помогут препараты «Коллаген Ультра». Их применяют при остеохондрозе, артрите, артрозе, травмах опорно-двигательного аппарата и в период восстановления после операции. Формулы крема и геля «Коллаген Ультра» помогают уменьшить воспаление и болевые ощущения, а также способствуют восстановлению связок и хрящевой ткани. «Коллаген Ультра» – это свобода движений. Подробная информация в интернете. Спрашивайте «Коллаген Ультра» в аптеках.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе по вторникам в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. По вторникам в 11.14.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
В этот вторник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац. Ведущая передачи Ирина Воробьева. «Особое мнение» во вторник после 19 часов.
Как нам говорить о спорте? Обсуждаем в этот вторник в вечерней программе «Спортканал». Наш гость – генеральный директор Российского агентства спортивной информации «Р-спорт» Дмитрий Тугарин. «Спортканал» во вторник после 23:30.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
И снова здравствуйте. 9 часов 58 минут. И я хочу рассказать вам о погоде.
Давай.
Ну, она такая, средней паршивости. Во-первых, в течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Это раз. Осадки сегодня преимущественно в виде дождя. Никаких снежинок нам пока не обещают.
Ну ладно, это коррекция была от Алексея Алексеевича. Знаешь, приходит Алексей Алексеевич и корректирует. Часто бывает.
Да?
Да, Ляхов, я имею в виду, из гидрометцентра.
Температура 3,8.
Так.
Давление 737. Это хорошо, кстати.
Отлично.
Влажность 87, северо-западный ветер со скоростью 1 метр в секунду, ну, это, мне кажется, вообще малозначительное событие. 3,5 в Москве сегодня днем и по области 2,7, то есть почти в два раза холоднее сегодня должно быть, чем вчера.
Ну, пока, слава боженьки, все хорошо, потому что мы смотрели в окно, там было не так плохо, как нам обещали, и уже сутки должно было быть плохо, а ничего, все более-менее. А сегодня, между прочим, Кириак-отходник. Вот, то ли это от слова «отходы», то ли, я не знаю, никак не поясняется. Кириак-отходник. Но вообще, зная привычку нашего народа рифмовать все, я думаю, что на самом деле он называется Кириак-отходняк.
Во вторник отходняк?
Ну, а что? Ну, это 12 октября. Но когда, знаешь, на вторник выпадает, а когда бывает и на субботу с воскресенем?
Ну, наши умные...
А тем более Кириак. Ты понимаешь, Кириак, он намекает, как бы намекает.
Мы должны понимать, что Кириак может попасть и на вторник. И тогда нелогично.
Будем разбираться с этим весь предстоящий час.
Радио.
В Москве 10 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон Александр Плющев, Тони Самсонов. Городские партизаны. Утренний разворот.
Добрый день.
Доброе утро, добрый день. Впереди у нас обсуждение сразу нескольких главных тем. Начнем с выборов, отголоски которых настигают нас и сегодня. Глава ЦИК Чувашии ушла в отставку из-за, как она сказала, влияния политических сил, не названных, правда, ею. Будем выяснять, в том числе и с вашей помощью, действительно ли так все плохо в избирательной системе. Мы-то люди наивные, думали, что там все доведено до автоматизма просто. И наш центр избирком, ведомый господином Чуровым, кристально прозрачное ведомство. Вот, оказалось, не совсем так, или, может быть, глава ЦИК Чувашии преувеличивает, может, у нее личные проблемы, я не знаю. Будем надеяться, что те, кто работает в избирательных комиссиях разного уровня, позвонят нам по телефону 363-3659 в ближайшие минуты.
Те, кто работает на обеспечение выборов.
Да, и буквально через полторы минуты об этом и начнем.
В эфире «Вы этого не слышали».
Академия телевидения не в полном порядке. Телевизионное сообщество разделено, считает Владимир Познер.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Реклама – это святое.
Volkswagen вместе со всей Россией болеет за наших и желает успеха национальной сборной на отборочном турнире чемпионата Европы. Мы всегда стремимся вперед, и мы готовы к новым свершениям, когда с нами энергия миллионов сердец. Volkswagen. Россия. Только вперед. Даешь 2012. ООО Volkswagen Group Rus. Официальный спонсор сборной России по футболу.
Volkswagen. Das Auto.
Выгодные условия для продавца квартир, обоснованная схема реализации объектов. И об этом мы поговорим в прямом эфире 12 октября во вторник в 12.08. Наш гость – генеральный директор компании «Миэль Брокеридж» Алексей Шленов. Прямой эфир во вторник, 12 октября в 12.08.
Здравствуйте, мои дорогие любители интернета. Сегодня мы понаблюдаем за эволюцией интернета от МГТС. Смотрите, какой безлимитный тариф. Его скорость 1 мегабит в секунду, а стоит он 222 рубля. Теперь смотрите, что происходит. Скорость возрастает до 2 мегабит, а цена остается прежней. А если к этому тарифу взять в аренду Wi-Fi модем, то можно смело отпускать интернет на свободу.
Оставьте заявку на интернет от МГТС по телефону 636-0636 или на сайте mgts.ru.
На свободу с большей скоростью.
Решайся. Дело верное. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
Председатель ЦИК Чувашии уходит со своего поста и делает пресс-конференцию. Вчера она объявила о том, что она уходит, созвала пресс-конференцию и мотивировала свое решение. Она 15 лет подряд работала в избирательной системе Российской Федерации. Она была не наблюдателем, не начальником территориальной избирательной комиссии. Она была очень большим человеком в системе ЦИК. Она была представителем ЦИК Чувашии. Если вспомнить вот эту историю с девушкой, которая сбила двух пешеходов, помнишь?
Угу.
То ее мама была в той же должности, что и Людмила Линик, и это считался очень большой человек в области. Регионе, да?
Да,
это
безусловно.
Очень большой пост.
Ну а что, это тот же самый Чуров, только на уровне республики
Чувашии.
Да.
А выборы — это одна из главных вещей, которые контролируются из федерального центра. Вот то, как проходят выборы. Ну, то есть это один из важных таких KPI-ов, то есть таких вещей, на которых обращают внимание.
Кого?
Ну, это такая штука. Ну, вот ты должен оценить работу сотрудника, да? Ты на что обращаешь внимание? Вот выборы – это очень важная часть. То есть Людмила Линик – большой региональный чиновник. И она уходит со своего поста, потому что система избиркомов ее не устраивает. Оказалось, что она, как выяснилось, да, она какими-то политическими силами контролируется. Все там не слава богу, какие-то несовместимые с жизнью там бывают нарушения. И она больше так работать не может. Большой человек. Тем самым госпожа Линик ставит вопрос перед всеми остальными людьми, которые задействованы в системе выборов. Если она не может там работать, если ей совесть не позволяет, если она дошла до точки кипения, то вы, все остальные, кто работает на региональных выборах, у вас что, меньше совести, чем у Людмилы Линик? Вы можете, да? Она вот не может, а вы можете продолжать там делать все плохо. Или, может быть, только в Чувашии все так плохо, а у вас все хорошо, и вы можете продолжать работать. Но извините, Людмила Линик ставит большой вопрос, и этот вопрос адресован всем, кто сегодня работает в ЦИКе на самых разных должностях. Кто занимается оповещением населения, кто занимается просто регистрацией избирателей, которые приходят на территориальные участки. Все вы. Перед вами.
На избирательный день.
Да, вам кажется, что от вас, наверное, ничего не зависит. Но извините, вы сотрудники всей этой системы.
О том, как работают избиркомы, мы надеемся получить от наших партизан ценные сведения по телефону +7 985 970 45 45.
Но нам нужны не все партизаны, нам нужны только те партизаны, которые работали на этих выборах,
конечно,
для которых воскресенье было рабочим днем.
Да, именно те, кто работает в избирательных комиссиях. О том, как эти комиссии функционируют. Действительно ли все не так здорово?
Может
всё
быть,
так
у вас
плохо,
меньше совести, чем у госпожи Линик?
Сейчас тебе
или
все
у госпожи Линик больше проблем на работе, чем у вас?
Номер СМС я уже назвал, а вот номер телефона, и для тех, кто не постесняется и голосом с нами поговорить на эту тему, 363-3659. Я понимаю, что часто, может быть, это не так просто, тем более, что ваша работа от этого зависит. Но мы не стремимся, чтобы вас опознали каким-то образом, говорить анонимно. Ну, в том смысле, что назовите каким-нибудь именем. Нам же все равно, как вас звать.
Здесь вот первый звонок.
Я еще раз напомню, телефон московский 363-3659, код Москвы 495.
Вы работаете на выборах. Для вас воскресенье – это рабочий день. В день выборов вы приходите на свою работу.
Минувшее воскресенье,
да,
ты имеешь.
Да, да.
Алло, доброе утро. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, эхо Москвы, да?
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Зовут меня Сергей.
Сергей, вы работаете в ЦИКе?
Я в ЦИКе не работал, я очень долго был, в участковой избирательной комиссии, работал.
Угу.
Вот. А чем вы там занимались?
Ну, был членом, по домам ходил, журналы все это отмечал. Вот. Ну да, да, да. И, в общем, как бы последние выборы, которые я провел, вот это было... Президентские выборы Медведева, соответственно. Ну, потом, как бы, я ушел оттуда, и не потому что так, ну, так получилось. Но я хочу сказать, эти вот выборы, это были, наверное, последние выборы, в которых я все равно поучаствовал, потому что все это не так некрасиво все это было. И все это контролируется.
Подождите, это было некрасиво вашими руками сделано? В том числе?
В том числе и моими.
Круто.
Например, что? Что некрасиво было сделано, ну, вот вашими руками?
Моими руками? Ну, за день до выборов мы, так сказать, фальсифицировали бюллетени. мяли, топтали, крестики, нолики ставили, чтобы получить нужный процент для нужных людей. А для этого были спущены еще деньги на подкуп наблюдателей. Понимаете?
А вам лично что с этого? Что вы поймете?
Мне лично с этого ничего. Как бы это была моя работа.
Подождите.
Ну, работа, все, что, зарплата, да. Бесплатно. То есть, если тебе сверхзарплата ничего не платят, это значит, как бы и бесплатно. То есть, ты точно сейчас бесплатно тут сидишь.
Под статью подводят, Сергея подвели под статью, он нарушил, ну, это уголовщина. И при этом не дали сверхденег за это.
Ну, так. Такие самоотверженные люди у нас, что.
Сергей, а зачем? Подождите.
Да, давай.
Сергей, а зачем вам это? Вот почему вы, когда вам сказали, что, Сергей, давайте вы тут у нас фальсифицируете бюллетени, почему вы не сказали, пошли вы к черту, я не буду фальсифицировать?
Ну, вот, глупый еще был, видимо. Алло.
Да.
Ну, то есть, как бы у меня не хватило вот ума до этого момента, что называется. Ну, сказали, вот надо так сделать. Ну, поскольку я, говорит, уже не первый год там был очень давно, надо, значит, надо. Вот и все. И она были деньги спущены на подкуп наблюдателей. Хотя, в принципе, конечно, Медведев прошел бы и так, в общем-то, но нужен был бы...
Понятно, спасибо большое. Это выборы, не вот эти, что вы имели в виду, а президентские, не последние.
Давай. Сергей, большое вам спасибо, что вы позвонили.
Спасибо, правда. Это очень важно, да. 363-3659, еще звонки, может быть, противоположные тому, что сказал Сергей, не знаю. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас я сделаю тише радио.
Лучше совсем убейте.
Да, ну, не убить.
Да, нормально?
Да, отлично. Как вас зовут?
Вы знаете, я назовусь просто Александром.
Пожалуйста.
Будем так говорить, да? Значит, вот вы интересный вопрос ставили сейчас Сергею, да?
Александр, подождите, давайте выясним. Вы работали на выборах?
Значит, моя жена председатель участковой комиссии.
Классно.
В этом году первый раз она отказалась от этого. Я постоянно в течение 10 лет присутствовал на выборах. Я, значит, мужья остальных членов комиссии прекрасно вообще эту кухню знаю, потому что и приходили наблюдатели от разных партий, все мы там общаемся и все такое прочее. То есть, как говорится, ну, есть такой узелочек.
Да, Александр, главный вопрос. Значит, ваша жена, да, раз она все-таки сотрудник ЦИКа, она разделяет мнение Людмилы Линика о том, что, в общем, негоже сейчас работать в ЦИКе и больше там работать.
Просто 100%.
Она сама занималась какими-нибудь подлогами.
Да,
тем, что...
да, занималась, и я тоже занимался.
А зачем?
Вот тот же вопрос вы задавали Сергею. Отвечаю. Ну, ребят, вы такое впечатление, что, как говорится, вот не живете в этой стране. Вот извините, конечно.
Угу. Вы объясните,
потому что, система простая. Потому что вот предприятие, которое, ну, грубо говоря, выделяет своих сотрудников на эту избирательную комиссию, да? Вот. Значит, говорит, значит, ребятам, вот, к нам приходили там, откуда там, с мэрии там или откуда, вот, и говорят, значит, вы должны обеспечить явку вот такую-то, вот, и, значит, выиграть должны вот эти. Так, это у меня... Этот антирадар пищит.
Да.
Не нарушайте там. Я прошу прощения, Александр, я вас прерву, но оставлю на линии. У меня просто срочная новость есть.
Пожалуйста.
Егор Бычков, бывший руководитель фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле, приговор вынесен по его делу. Он приговорен к 3 годам и 6 месяцам, 3,5 года, строгого режима.
Ого!
Вот такой приговор. Ого. Мы можем это обсудить сразу после,
после
этой темы. Да,
еще. Александр, пожалуйста. А вы понимаете, что вы совершаете преступление?
Естественно. Это, ребят, ну вы поймите, я еще раз говорю, ну вы же живете в этой стране, вы поймите, это творится везде.
Александр, подождите. Вот вы слушаете «Эхо Москвы», мы вам там рассказываем, как все ужасно, в отечестве нашем, и выборов нету, и, в общем, народ не может выбрать того. Вот это все вашими руками. Я ни в коем случае вас не обвиняю, я не знаю, что бы я делал на вашем месте.
Своими руками я офицер запаса, я давал присягу и все такое прочее. Но вы поймите, знаете, чем это пахнет, если ты отказываешься? Увольнением с работы.
Ну, может быть, лучше уволиться и работать там официантом, не знаю.
Ребята, а сейчас чего? Пир по всей стране или как?
Не, ну погодите, вы в Москве живете?
Да.
Ну, в Москве работы куча. Зачем же преступление совершать? И главное, вот вы же видимо, как-то вам это не нравится, и вы раскаиваетесь. Зачем же, если можно уволиться и пойти работать, ну, куда-нибудь еще, может, за меньшие деньги, но без уголовщины.
Ну, вот сейчас же не удалось как бы под, значит, и, ну, можно сказать, под маркой того, что, в общем-то, лет там не сночка побольше, и побольше молодых, пусть они занимаются, как бы, вот. А так вот, ой, дорогая, ты все знаешь, тебе работу объяснять не надо, и все такое прочее. Привожу пример. Я прописан по одному адресу, она прописана по другому адресу. Угу. Вот. Она говорит, пожалуйста, сходи, проголосуй. Говорит, вдруг проследят, вот кто в семьях, как, говорит, потому что нам шеф сказал, что вот, значит, и всех своих родных пригони, и все такое прочее, знаете, за кого голосовать, объявлять не буду. Вот. Единая Россия, ну, в общем, понятно, да?
Ну да, не надо действительно объявлять.
Так вот, мне кажется, элементарно все остальное можно зачеркнуть.
Спасибо большое, спасибо. Александр и Сергей дали мощнейшее свидетельство нам, спасибо огромное. У нас сейчас небольшой перерыв на рекламу, потом продолжим.
Вот новый разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Кроме Volvo в жизни есть много хорошего. Стиль, страсть, скорость, свобода. Поэтому вы выбираете новый Volvo S60. Другой Volvo. Встречайте во всех салонах официальных дилеров Volvo.
Сеть офисов недвижимости Миэль.
Две лучше, чем одна. Или одна, но лучше, чем есть. Подальше, но с доплатой. Или поменьше, но в моем районе.
Любые варианты. Меняем квартиры быстро, выгодно, надежно.
Сеть офисов недвижимости Миэль. 20 лет безупречной работы. Телефон в Москве. 777-5757. 777-5757. Миэль. Квадратные метры счастья.
Эхо Москвы и Газпромбанк представляют 30 и 31 октября в Кремле 16-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Потрясающе чувственное и темпераментное соревнование лучших пар мира. Билеты по телефону 363-01-19. 363-01-19.
Реклама на Эхе – это очевидно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Ну так вот, я повторяю срочную новость, которая пришла только что. Егор Бычков, бывший руководитель фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле. Вы знаете эту историю все, и вчера, и сегодня о ней много говорилось. Вот сегодня вынесен приговор. Приговор следующий. 3,5 года строгого режима. Я видел, когда мы садились вот утром на утренний разворот, я видел здесь по СМС уже шла реакция просто на обсуждение, на сегодняшнее, на вчерашнее. Я полагаю, что сегодня все мы так или иначе хотим обсудить 3,5 года строгого режима Егора Бычкова.
Все-таки расскажи, кто такой Егор Бычков, за что он получил свои 3,5 года.
Я же говорю, бывший руководитель фонда «Город без наркотиков». Это в Нижнем Тагиле все происходит. Вообще фонд «Город без наркотиков», он во многих есть городах и областях России. Известен его активист, например, Евгений Розман, бывший депутат Госдумы. Он очень известен в интернете. Много пишет о том, как люди борются с наркотиками, активисты его фонда. У них свои методы. Часто они обвиняют правоохранительные органы в том, что те потворствуют распространителям наркотиков и наркоманам, и покрывают их, и так далее. Вот, в частности, один из аргументов защиты Егора Бычкова как раз был в том, что дело против него сфабриковано наркомафией и правоохранительными органами, которые ее прикрывают.
Что-то написал сам Егор Бычков в своем живом журнале. Завтра приговор в 14 по местному времени. Не знаю, смогу ли завтра написать в журнале или уже нет. В любом случае, спасибо всем, кто помогал и поддерживал. Спасибо, что не остались равнодушными. Это значит, что мы еще живы, что мы можем отличать добро от зла, что мы не забыли, что такое порядочность, справедливость и взаимопомощь. Вне зависимости от моего приговора, защищайте свои семьи, свои города и свою страну от наркобарыг. Не будем делать подарков наркоторговцам и продажным правоохранителям. А наше равнодушие, безучастие, счастье и страх – это и есть подарки для этих людоедов. Это наша страна, здесь жить нашим детям. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы наши дети жили счастливо, жили в городе без наркотиков, в стране без наркотиков. Благополучия вам и вашим близким. Егор.
Я хотел бы просто вашу реакцию на приговор. Я знаю, что вчера обсуждался в дневном развороте, и 95% наших слушателей высказались, опрошенных в ходе этой программы, высказались за то, чтобы Егора Бычкова оправдать. Ну, вот не оправдали, и не оправдали бы, потому что вчера уже суд признал его виновным в похищении человека. Это очень серьезная статья. И Сейчас по телефону 363-3659. Ваша первая реакция. Слава богу, есть такая программа «Заворот», где мы можем наши запланированные темы все сломать и поговорить с вами на то, что произошло только что. Алло.
Алло.
Алло, да, доброе утро.
Доброе утро, это Тольятти Алексей Сергеевич.
Да, Алексей Сергеевич.
А у меня тоже довольно богатый опыт борьбы с наркомафией, с наркопотреблением. Но я боролся с работниками милиции. Вот. А, значит, там, где работники милиции связаны с наркомафией, там все это бесполезно. Вот. А город Нижний Тагил, значит, ну просто вот этим жителям нужно, нужно собраться и заявить о, значит, криминальной оккупации города вот теми этими людьми, кто участвовал в судебном разбирательстве. Всего доброго.
Спасибо большое. Еще, если вдруг кто-то пропустил, там главная, главная линия спора и противостояния, вообще за что осуждали Егора Бычкова, за что его судят, да, почему похищение человека. Имеется в виду, что методы, которыми люди, зависимые от наркотиками, были, так сказать, излечаемы, да, были лечимы. Вот. Это они весьма жесткие. И часто это было связано с ограничением свободы и с унижением, в том числе избиениями. Во всяком случае, то, что я слышал из СМИ. Вот. Это весьма спорные методы. Никто, мне кажется, с этим спорить не будет. Спорные методы спорить не будет.
С другой стороны, и героиновых наркоманов по-другому сложно представить себе, как вылечить.
Ну,
наверное,
кто
есть способ. Наверное, есть способы.
Конечно, есть.
Эффективнейшего, лучшего способа, идеального, который легко бы излечивал героиновых наркоманов, пока не придуман.
У нас продолжают поступать новости срочные.
Лидер группы ЧАЕВ Владимир Шахрин встречался с президентом Медведевым и передал ему всю информацию по делу Егора Бычкова, бывшего руководителя общественного фонда «Город без наркотиков». Как сообщается в блогах, создалось впечатление, что президент уже в курсе. Он сказал, что обязательно вникнет и разберется.
Тем не менее, приговор уже вынесен. Ваша первая реакция на него по телефону 363-3659. 3,5 года строгого режима. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, выключите радио. Ладно, для начала.
Меня зовут Георгий. Я жил в Екатеринбурге. Сейчас нахожусь в Москве. И, так скажем, видел, как создавалась организация в Екатеринбурге и потом уже разрасталась в других регионах. Конечно, это была колоссальная машина для отгребания денег. Значит,
вы что имеете в виду? Организация?
Город без наркотиков, вы имеете?
Да, город без наркотиков. Да, много было попыток, в принципе, разоблачить руководителей, организаторов и так далее, когда у одних одни наркоманы закладывали других, там, значит, отбирали дома там у цыганских баронов, другие на этом наживались. В общем-то, это просто была такая машина, система, которая работала. И, конечно, ну, я не знаю, может быть, кто-то согласен, кто-то нет, с тем, что бывших наркоманов не бывает. И, конечно, те методы и те способы, которыми они якобы излечивали наркоманов, то есть это, конечно, было там уму непостижимо, они их привязывали, они были в ужасных условиях, то есть в дальнейшем некоторые, ну, так скажем, агентства телевизионные Урала показывали об этом. Ну, я думаю, что просто были силы, которым было выгодно все это прикрывать, закрывать. Поэтому, в принципе, 3,5 года, я считаю, это еще мало.
Это еще мало?
Да.
У вас что больше всего вызывает, я просто по вашему длинному рассказу не очень понял, за что бы вы хотели, чтобы человек был наказан? За вот то, что фонд без город без наркотиков, который, по-вашему, является машиной для отгребания денег, за то, что он сам по себе неправедная организация, или потому что человек ограничивал свободу людей и унижал их достоинство?
Ну, вообще, методы его, вот, ну, так скажем, объективно судить, можно ли с наркоманами там ограничивать их свободу, можно ли, я не знаю, их избивать и так далее. Я считаю, что это вообще в принципе неэффективно, да, в работе,
ну, да,
с ними, да. Это первое. С точки зрения юридической, это уголовно наказуемо. Значит, и в принципе третье, то, что, конечно, была создана вот машина для отгребания денег.
Спасибо большое, спасибо.
Но... Разнообразная реакция поступает на этот приговор и по СМС плюс 7985-970-4545. Возможно, мы проголосуем после новостей. Продолжайте писать, мы почитаем СМСки.
Развернитесь, пожалуйста.
35 минут, мы продолжаем утренний разворот. Тонь Самсонова, Александр Флющев. И речь идет о приговоре Егора Бычкова, бывшему руководителю фонда «Город без наркотиков».
Только что его озвучили, 3,5 года строгого режима.
У нас на прямой линии связи лидер группы ЧАЙФ Владимир Шахрин. Володь, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы уже знаем, что вы встречались с президентом Медведевым и попросили его обратить внимание на это дело, и он обещал вам разобраться.
Да.
А почему вы, собственно, обратили внимание на это дело?
Ну, дело в том, что я живу в городе Екатеринбурге и хорошо знаю Женю Озимана и всех ребят, кто занимается этим фондом «Город без наркотиков». И я абсолютно для себя давно точно решил, что вообще-то эти люди занимаются всем этим не от того, что им это все очень интересно и очень приятно, потому что терпеть больше невозможно, и потому что это не делают соответствующие органы. То есть они это делают вместо тех, кто, собственно говоря, по закону и должен заниматься всей этой грязной работой. Вот. И уже перед самым отъездом как раз... Ребята из города без наркотиков у нас в Екатеринбурге мне позвонили и сказали, что вот у нас происходит вот такое дело. Я как раз был в отпуске и не знал, что происходит. И первый день приехал из отпуска, и первое, что я включил «Эхо Москвы» и услышал, как вы обсуждали эту тему. И как раз ребята позвонили и вот рассказали более подробно, что произошло. И тут как раз перед этим мне звонил он. Вадик Самойлов и сказал, что вот такая встреча будет, и интересно тебе или нет. И я вдруг для себя понял, что да, мне интересно. Что в этом... То есть мне действительно интересно, но в этом еще есть какой-то вот рациональный абсолютно смысл. Можно что-то сделать, попытаться. И вчера мы, ну, действительно хорошо провели вечер. Я получил удовольствие от этой встречи, потому что это все было неожиданно, необычно. В моей жизни такого не происходило. Там мальчика из Екатеринбурга, условно говоря. И там музыканты были отличные. Мы неожиданно даже где-то поиграли. Но вообще мы говорили на серьезные темы. И в том числе мне удалось поднять тему Егора Бычкова и рассказать вкратце, что там происходит. Президент очень внимательно слушал и потом спросил, что ему инкриминируют. Я сказал, что ему инкриминируют и что, собственно говоря, на мой взгляд, скрывается под фразами, под формулировкой похищения человека и издевательства. Издевательство – это то, что людям, наркоманам не дают наркотиков, а, значит, похищение – это то, что они прикованы наручниками. Я сказал, что я был в этом, не в этом, но в Екатеринбурге, в центре. Мы играли там на гитарах для этих ребят. И понятно, что не у всех есть деньги на клинику, там, условно говоря, какую-нибудь дорогую за границей, где все сломки снимают красиво и изящно. Это самый дешевый, простой, очень болезненный, но реальный способ снять человека сломки, не дать ему сорваться. Вот самый сложный момент. Да, это мучительно больно, но в конце концов они сами виноваты. И это для них же и нужно. В общем, если возвращаясь к чему, что в конечном итоге к чему было, что сказал президент на все то, что я ему рассказывал. Он сказал, что он обратит внимание обязательно на это дело. Я сказал, что надо обращать внимание срочно, потому что вот утром уже будет выноситься приговор. Он сказал, что он сделает все, чтобы решение суда было законным и с юридической точки зрения правильным.
Владимир, но, видимо, Медведев вас услышал, вас понял. Видимо, вы не совсем довольны приговору Егору Бычкову. Как же такое может быть, что Медведев на стороне тех, кто Егора Бычкова сажает?
Ну, я думаю, что, вы знаете, это было вчера практически в 8:30 вечера по московскому времени. Я думаю, что просто, ну, действительно, физически очень мало было времени, чтобы Давайте посмотрим. Давайте посмотрим.
Вы рассчитываете, что...
Я бы вот не стал сейчас... То есть я... Просто поверьте мне, я видел глаза человека, и в них была очень живая эмоция. И в них была какая-то заинтересованность. Вот знаете, когда цвет лица меняется, когда человек даже так... Как-то ему вот неудобно становится. Я понимаю, что ему неудобно, что я ему... Что... Не потому, что этот вопрос поднимается, а потому, что... Потому что такая ситуация.
Нет, это здорово, что, конечно, царь, в смысле, Медведев Дмитрий Анатольевич просветлел в это время, но...
Но ведь... он не просветлел, а наоборот.
Да, или наоборот, да, да, что-то омрачило его чело. Но ведь у нас президент по закону и по конституции, мы, конечно, с вами можем этого не знать, он не вмешивается в дела судебной власти, у нас судебная власть все решает.
Нет, он это и сказал. Я вам тоже попытался это донести, что он сказал, что он... сделает все возможное, чтобы это было по закону и... То есть, ну, я не помню, он хорошо формулирует, потому что он юрист, а я совершенно не юрист, я в юридических терминах не разбираюсь, но смысл был в том, чтобы именно как раз соблюсти закон, чтобы здесь не было... Он спросил, говорит, как вы думаете, почему это происходит? Почему, так, потому что же 12 лет вообще хотели человека-то припаять? И я говорю, что у нас там человек в городе сбил на остановке несколько человек насмерть, уехал с места преступления, и его нашли и дали пятерку только опять. А тут вот я сказал, что моя версия такая, что просто ребята начали работать активно, они посадили несколько барыг. Эти барыги наверняка платили за крышу соответствующим людям в органах, эти соответствующие люди в органах, перестав получать со своего огородика урожай, решили дать понять, что на нашу поляну никто не залезает.
Владимир, вы рассчитываете, что это в этой истории уже поставлена точка, все, больше ничего не изменится, или вы рассчитываете, что Медведев вмешается, и какое-то развитие будет, может быть, более, более хорошее для судьбы?
Я думаю, что он, ну как мешает, я думаю, что он, ну как минимум, может просто сказать там генеральному прокурору взять под особый контроль это дело и проконтролировать, чтобы все было действительно по закону. Дело в том, что я тоже не читал этого дела, я не знаю подробности его. Я знаю вот то, что я слышу у вас на радио, и то, что мне по телефону говорил Женя Ройзман. Я не юрист, не прокурор, я не готов сейчас сказать, виноват, не виноват. Я хочу, тоже хочу, чтобы это, ну, было максимально честно, чтобы это был действительно суд, а не линчевание.
Спасибо большое, спасибо. Владимир Шахрин, лидер группы ЧАЙ, встречавшись вчера с Дмитрием Медведевым, передавший ему информацию о деле Егора Бычкова, сегодня приговоренного, был у нас в эфире только что. Еще несколько смс, что ли, да?
Да, давайте почитаем смс.
Они очень разные, очень разные здесь.
И много смс из Екатеринбурга. Проработал 4 года в Нижнем Тагиле. Лично был свидетелем, когда 3 наркомана, видимо, что-то не поделили с барыгами, приехали ОМОНовцы в форме, очень сильно избили наркоманов. То есть явно крышевали барыг. Город не очень большой, сейчас там с работы плохо. Все знают, что за этой торговлей стоит милиция. Это частное мнение Сергея из Екатеринбурга. А что в дурдомах? Не колят, не привязывают, не бьют, спрашивает Вячеслав. Вопрос, почему медработникам можно, например, использовать такие методы, а человеку, который искренне борется с наркоманией, нельзя. Еще смски ваши. Он спасал жизнь, а теперь пусть все наркоши подыхают, так что ли, пишет нам Алла. Народ против приговора Егора. Зачем нам такая власть, которая плюет на мнение народа, сажать ни воров, ни коррупционеров, а честных людей, пишет Дмитрий из Первоуральска.
Еще несколько смс, их действительно очень много. Наркомафия не соперник фонду, это тоже мафиозная структура, но гораздо более лучше организованная. Они могли, смогли посадить 2 судей и кучу ментов, за что им отдельное спасибо. Но также фонд реально удерживал насилие не только наркоманов, но и просто людей, содержание которых кто-то заплатил, пишет Сергей из Екатеринбурга.
Аркадий из Москвы.
В СМС явно не вмещается вся информация, да, которую хотят с нами поделиться люди, иногда не очень понятно. Давайте об эмоциях.
Вы чего там спятили? Какое ограничение свободы наркоманов? Ну, нужно расстреливать, так как они уже не являются людьми, пишет Дима. Дима, ну вот Егор Бычков придерживался другого мнения. Он их лечил теми способами, на которые был способен. И действительно, как нам сказал Владимир Шахрин, если у людей нет реальной возможности эстетично пройти лечение от героиновой зависимости в дорогих клиниках на Западе, то, может быть, это их единственный шанс на жизнь.
Интересное мнение от Артема. На мой взгляд, процесс над Бычковым – простая показуха. Читается простой намек. Нельзя покушаться на контролируемый стражами порядка рынок, даже если это наркоторговля.
Не знаю, стоило ли давать ему строгача, наверное, нет. Но оправдывать многоточие, собственно, почему? Он нарушил закон. Он нарушал формально права своих подопечных.
Давай прервемся сейчас на минуту-другую, потом продолжим на эту или другую тему, посмотрим.
Вот новый разворот.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Внимание! Только до 31 числа суперрассрочка на окна. 0 рублей первый взнос. И через 5 дней окна стоят у вас дома. 0% переплаты, ни копейки лишней. На 6 месяцев. Выгодно. Это не кредит, это рассрочка на ваши окна. Окна Баринов. 228-06-36. А также до конца месяца скидки до 50%. Звоните и заказывайте 228-06-36. Наш сайт www.barinov.ru.
Национальная ассоциация телерадиовещателей при поддержке Европейской премии Hot Bird TV Award представляет. 14 октября. Москва. Киностудия Мосфильм. Церемония вручения национальной премии в области кабельного, спутникового и интернет-телевидения. Золотой луч.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворачивайтесь в марше!
10:46, мы решили чуть-чуть еще продолжить эту тему и устроить небольшое голосование.
Чтобы уже закрыть временно, закрыть эту историю.
Да, итак, теперь уже по вынесенному приговору Егора Бычкова.
3,5 года строгого режима, его не оправдали, он был признан виновным, приговор и наказание такие. Как вы к этому относитесь? Вы считаете этот приговор справедливым? Вы считаете этот приговор несправедливым? Ваше мнение. Если вы считаете, что только что вынесенный приговор Егора Бычкова 3,5 года строгого режима, это справедливый приговор 6600664. Нет, это несправедливый приговор 6600665.
Голосование пошло.
Справедливый приговор 6600664. Несправедливый приговор 6600665.
Ну, надо сказать, что формула, как обычно, у нас не универсальна, потому что и те, кто считает, что, например, мало дали, они могут проголосовать как несправедливый. Наверное, если вы считаете, что приговор слишком мягкий, все же стоит звонить 660-0664. Ну, вот тот, который приговор справедливый, мне так кажется, на самом деле. Здесь же важен факт осуждения и наказания, да, что наказание реальное.
Слишком мягкий, слишком строгий.
Ну, уже все.
Да,
уже,
вот в этом смысле.
Да, в этом смысле. В этом смысле.
В этом смысле.
Да, приговор скорее мягкий, 660-0664, и приговор скорее жесткий, слишком, 660-0665.
У нас еще буквально 30 секунд продлится голосование, и мы закроем тему Егора Бычкова, во всяком случае, в эфире утреннего разворота. Приговор справедливый в том смысле, что слишком или слишком мягкий. 660-06-64. Приговор несправедливый или слишком жесткий. 660-06-65. Буквально 10 секунд. Мы принимаем последние звонки и меняем тему. Я нажимаю кнопку «Стоп». 5% проголосовавших в нашем эфире считают приговор справедливым. 95% большинство, подавляющее большинство, считает, что приговор слишком жесткий и несправедливый. Мы будем вслед за Владимиром Шахриным надеяться, что я, во всяком случае, может быть, у вас другое мнение, коллега, я буду надеяться, что эта ситуация, в этой истории не поставлена точка, она еще будет развиваться.
Разворот.
Нет, у меня другого мнения по этому поводу. Есть у нас еще одна тема. У нас не так много времени ее обсудить, кстати, про Северный Кавказ. Поступают, кстати, новости на эту тему. А Северный Кавказ, что там с ним? Грузия отменила визы для граждан России и Республики Северного Кавказа.
Указанное решение вводится в рамках политики либерализации правительством Грузии, исходя из продолжения традиционных отношений с народами Северного Кавказа, сообщил министр, это министр иностранных дел Нино Колонадзе, и уточнила конкретно, на кого распространяется, как выражается комсомольская правда, благодать, а именно в Тбилиси обещают пускать к себе жителей северокавказских республик без виз. Это решение касается жителей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Наш МИД отреагировал на такую либерализацию не столь однозначно, радоваться не стал. Комсомольская правда выпустила статью, посвященную этому событию, с подзаголовком «Грузия щипнула Россию за Северный Кавказ», и мы видим в этом, видимо, нарушение каких-то своих своих интересов.
Ну вот, более того, полпредства в Северокавказском федеральном округе только что, буквально там 15 минут назад, выпустила сообщение о том, что это провокация. Провокация Еделев, это полпред, назвал отмену виз. Как можно комментировать решение Саакашвили? С нами никаких переговоров не велось. И вообще это можно рассматривать не иначе, как провокацию, сказал он журналистам. Ну, давайте с вами поговорим о том, видите ли вы какую-либо опасность в отмене виз для жителей Северного Кавказа. Более того, мы знаем, что у нас по меньшей мере два, да, есть регионы вещания на Северном Кавказе. Это, собственно, Северная Осетия и Дагестан.
Да, у нас два. И если вы будете присылать смски, нужно ли вам такое решение, то мы будем очень рады. Вы также можете звонить по телефону 363-3659. Телефоны уже работают. Мы сейчас с вами разговариваем по теме Северного Кавказа и того, что Грузия готовится отменить визы для наших северокавказских республик.
Не совсем понятно, правда, как там будут осуществляться, если только по прописке. С другой стороны, кстати, проблема с визы с Грузией именно для россиян, ее фактически не существует.
Прилетаешь,
ее ставят на границе, в аэропорту или где-то. Ну, так что, в принципе, там несколько долларов, наверное.
Ну, возможно, это финансовая проблема для кого-то, кто мотается достаточно.
Да, давайте поговорим на эту тему. Алло. Да, доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро. Я в эфире уже.
Да, да, как вас зовут?
Меня зовут Мурат. Я как раз из республики Дагестан, той, которой разрешили въезжать, разрешат.
Вам нужна такая либерализация, Мурат? Вам нужно...
Очень плохо слышно. Извините, ради бога. Мурат, перезвоните нам, пожалуйста, если можно. Я посмотрел ваш номер, заканчивающий на 91. Было бы интересно, действительно, нужна ли жителям Северного Кавказа подобная мера. Алло. Да, здравствуйте. Алло.
Здрасте. Александр, Москва.
Да, здрасте.
Родители мои и, вернее, мама, отец уже умер, похоронен в Владикавказе. Мама из Владикавказа, и родители моей жены из Владикавказа. И я сам там прожил достаточно долго. Угу. Я полностью за эту меру. И очень бы хотел надеяться, что ни у кого из Едлева и так далее не найдется инструментов для блокировки этого решения грузинских властей, если такого действительно имеется. Потому что нам туда ездить хочется и нужно. Мы хотим ездить в Кудаури кататься. Мы хотим ездить к друзьям, с которыми я учился, которые живут в Тбилиси, с которыми я учился в авиационном институте в Московском. Я хочу просто по-прежнему...
Я единственное не понял, правда, слышно не очень здорово. Вы на Северном Кавказе живете?
Мама живет на Северном Кавказе.
Мама, в Москве. Мама, да.
Я закончил авиационный институт московский.
И остались.
Все, я понял, да. Вот что хотел спросить. Вы не видите в этом никакой провокации? Почему к Северному Кавказу одно отношение, а к остальной России другое?
Александр, еще просьба выключить радио, потому что очень сильно помехи.
Таких соображений. Смотрите, очень много народу, допустим, из того же Владикавказа, да, испокон веков ездили кататься на лыжах в Кудаури. Им что, ездить вот за визой в Москву?
Ну, нет. Александр, визу ставят, да, уже, вы прилетаете в Грузию, ставите там визу. Никаких поездок в Москву это не требует.
Жителю Владикавказа для того, чтобы прилететь в Тбилиси, нужно поехать в Москву.
В Москву, естественно, конечно.
И за визой ехать в Москву ему нужно. И, по-моему, такое практиковалось, что жителям приграничных районов, по-моему, не только в России, но и не могу, конечно, сейчас ручаться за достоверность, часто очень в приграничных районах осуществляется режим некой либерализации в отношениях с соседями.
Ну, в Финляндии можно.
Где как? Ну, там не без виз. Там легче, легче их выдают, скажем так, для жителей северо-западного федерального округа. Да.
О, спасибо, Александр,
спасибо большое. Еще у нас хватит времени на один звонок?
Ну, ты знаешь, ты рисковый парень. Давай.
Нет. Хватит. Давай, поехали еще один. Нажимай куда-нибудь.
Значит, рискуешь ты, а нажимаю я. Хорошо, здравствуйте.
Алло? Это всегда так, как в Сберкоме.
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Ашот. Я грузинский армянин, который живет 15 лет в Москве.
Так. Ох.
Значит, что касается Грузии, ну, раньше, в принципе, у меня было очень негативное мнение о режиме Саакашвили. Но после того, как он фактически покончил с коррупцией и навел порядок со своей бюрократией, я понял, что главный источник ненависти российской власти именно за это, а не за внешнюю политику. То есть рядом с Грузией сейчас Россия фактически выглядит коррупционной, такой очень отсталой страной, с отсталым режимом. И, значит, на Северном Кавказе сейчас фактически Грузия станет как магнит притягивать к себе, создавая на фоне того, какой там порядок и какой, наоборот, беспорядок здесь, отрицательное мнение о российской власти. Поэтому я считаю, что именно исходя из этого, российская власть боится вот этого.
Спасибо. Понятно. Спасибо. Очень разумно. Ты знаешь, переехать из Дагестана в Тбилиси, например, это, по-моему, всячески более прекрасно.
В смысле жить?
Да. Ну, жить, ну, если тебе дают безвизовое право на 90 дней, да, ты можешь приехать туда, 90 дней там пожить, потом вернуться, потом обратно поехать.
Ну, мы по-любому вынуждены сейчас с вами расстаться, а вернуться мы это сделаем через полторы минуты.
Развернитесь, пожалуйста.
Где?
Тама! Реклама!
Сеть офисов недвижимости «Мель». Первая заповедь продавца недвижимости – это продать быстро, выгодно и по максимальной цене. Мы продадим вашу квартиру надежно, быстро и по максимальной цене. Сеть офисов недвижимости «Мель». 20 лет безупречной работы. Телефон в Москве. 777-5757. 777-5757. «Мель». Квадратные метры счастья.
Читайте в свежем номере журнала «New Times». Бойцы московского ОМОНа занимаются незаконными подработками. Новый поворот в громком скандале. Безвизовое окно в Европу откроется, как только Россия и Евросоюз станут военными партнерами. Трасса «Призрак». «Нью Таймс» проехал вслед за Владимиром Путиным по маршруту Чита-Хабаровск. «Война все спишет». Эксклюзивное интервью с участниками скандальной арт-группы «Нью Таймс». Спрашивайте в киосках.
Внимание! С 15 октября в московском цирке Никулина на Цветном бульваре юбилейный спектакль «Уже 130». Только звездные артисты, эквилибристы, акробаты, воздушные гимнасты, музыкальные эксцентрики, клоуны, чарующее конное шоу «Свобода лошадей» и веселые маленькие таксы, а также медведи на автомобиле и уникальный аттракцион с хищниками на манеже «Тигры, пантеры, леопарды». Билеты уже продаются в кассах цирка, в метро и в театральных кассах города. Ждем вас в цирке Никулина!
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так.
Сейчас очень не легче.
Танин, докладывайте текущую ситуацию. Нету? Есть у тебя, ладно, врать-то. Все есть.
Когда ты вернешь мне законополагающийся листик, 4,5 градуса тепла в Москве, а прогреется всего лишь до 5. То есть несущественно. Так вот зябко и будет целый день. Давление 737 миллиметров ртутного столба, да еще и влажность 84%. Это вообще неприятно, когда холодно и влажно. И осадки преимущественно в виде дождя, но нам гидрометцентры обещают, кое-где парочку снежинок выпадет. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Я вас предупредила.
И похолодание, как ожидалось, все-таки приходит. Слава богу, вчера было холоднее, но не было таких вот дождей, всяких снегов и так далее. Но дожди и снега ожидаются в ближайшие дни, правда, не очень большие, временами все это. Вот, температура днем не будет опускаться ниже нуля, и то, слава богу, вот, ну и не будет выше там 5 градусов примерно. А ночью уже хорошие такие минус 4, например, будут.
Чтобы поставить точку в утреннем развороте и подвести итог обсуждения того, что Грузия хочет выдавать нашим северокавказским республикам визы бесплатно, да, и без виз пускать этих людей. Общий смысл смс-ок, присланных нам, сводится к тому, что Грузия — это попытка Грузии забрать к себе наш Северный Кавказ. Ну и пусть забирают.
Говорят
и
нам,
таких большинство.
Говорят нам на смс.
Вот, да, все пишут.
До завтра. Забирайте. Завтра продолжим разбираться с этим.